Добрый вечер, дорогие друзья. Слышно меня? Слышно. Я вам продолжаю рассказывать, продолжаю в прошлый раз на Сипурей Тора, я вам остановился на запрете злословия судьи, что судью нельзя обзывать и проклинать. Что-что?
Я хотела показать кубик.
Настоящий?
Да.
Ну-ка. Вау. Ой, а что-то на нем слишком много кубиков. Замечательный кубик. Так, дальше я продолжаю рассказывать. Мы посмотрели все на кубик и на Рубик, и теперь я продолжаю рассказывать дальше. Дальше после этого Тора нам рассказывает про первые плоды. Вы знаете, что первенцы, первые плоды из семи видов, которыми славится страна Израиля, их приносили, обязаны были приносить в храм. Первенцы. Когда они созреют, когда они нальются, станут спелыми и хорошими, их несли в храм. И мудрецы сказали, что этот пасук в Торе, пасук, говорящий нам про первенца с приношением первых плодов и доли, посвященной не запаздывай, он нас учит, что ни в коем случае нельзя смешивать разные виды приношений, те, которые должны быть раньше, приносить их позже, а те, которые должны быть позже, приносить их раньше. Какие у нас есть разные приношения? У нас есть первенцы, у нас есть трума, у нас есть массер, у нас есть, кроме массера, еще есть массер шини и массер они. Каждый из них есть у него свое определенное время. И мудрецы из нашего псука учат, что нельзя их менять местами и перепутывать. После этого Тора нам говорит про первенцев сыновей. «Первенцы из сыновей твоих дай мне», — сказал Ашем. Как это «дай мне»? Как мы даем, кому мы даем и как мы даем первенцев? У нас здесь есть кто-нибудь первенец? Кто из вас первенец? О, Элиэзер первенец. Еще кто-то есть первенец? Кто? Давид Эммануэль тоже первенец? Замечательно. Вы знаете?
Я Михаил и Наталья.
А, еще и Михаил.
Я хочу что-то сказать. У меня да. Есть один брат, его зовут Гай, и он первенец.
Он первенец. Я тоже первенец. Я тоже первенец.
Я тоже первенец.
Так, дорогие мои первенцы, вы помните, как вас отдавали Коэну? Кто-нибудь из вас помнит, как вас отдавали Коэну?
Нет.
Нет.
Мы нам обещали рассказать про Рути Хамец.
Дорогой мой Михаил Йосеф, я обещал рассказать про Рути Хамец на уроке мировоззрения, а не на уроке Сипура и Тора. Подожди, это до следующей недели. Это в Йом Ришон у нас будет мировоззрение. Тогда я и расскажу про Рути Хамец, когда я рассказываю про Песах на уроке мировоззрения. А сейчас у нас Сипура и Тора. Так вот, большинство, все мои дорогие первенцы, никто из вас не помнит, как вас отдавали Коэну. Вы знаете, почему никто из вас не помнит этого? Потому что кто мне подскажет, когда отдают Коэну первенца? Точнее, когда у Коэна его выкупают. Ну, сначала отдают, а потом уже выкупают. Когда ему сколько исполняется?
13.
13 чего? 13 дней, 13 месяцев, 13 лет?
13 лет!
Нет, 13, в 13 лет ему делают бар-мицву. А когда выкупают первенца, делают пидьон абен. Когда ему сколько исполняется первенцу?
8 дней.
Нет, 8 дней ему делают бритмилу, обрезание. А когда выкупают первенца? Кто-то знает, когда выкупают первенца? Никто не знает, я вам подскажу. Первенца выкупают, когда ему исполняется 1 месяц, 30 дней. Когда ему исполняется 1 месяц, то первенца выкупают. Приходит Коэн, Коэн Миухас, у которого известно, что все его папа и дедушка, и прапрапрапрапрапрадедушки все его были коэнами, и они благословляли евреев в синагоге. Он приходит, и папа отдает ему серебряное блюдо. А на этом серебряном блюде лежит первенец. Ой, и на этого первенца навешивают много-много-много-много украшений. Все мамы, которые приходят, собираются на этот торжественный выкуп, они все снимают с себя колечки и вешают на этого первенца. Они прикрепляют булавками к нему все сережки, колечки, такой он, цепочки золотые, серебряные, такой он становится украшенный на серебряном блюде, его отдают Коэну. А? Куда их, что?
Куда вешают?
Обычно их вешают на ушки, девочки. А на первенца их вешают куда? Чтобы было красиво. И Коэн, у Коэна есть 5 специальных монет. Называется 5 слоим. А? Тебе? Зачем же тебе? Ты же мальчик. Мальчикам не делают сережки на ухи, на уши. Девочки? Девочки они делают. Мы сейчас не про это говорим. Так вот, Коэн, он приносит 5 специальных монет серебряных, 5 слоим, и папа первенца, он покупает, он дает Коэну деньги, покупает у него эти 5 больших монет. И потом Коэн спрашивает, ты хочешь получить обратно своего первенца за 5 монет, за 5 слоим? Папа, как вы думаете, он хочет получить обратно своего первенца или он оставит его Коэну насовсем?
Хочет.
Он дает Коэну эти 5 монет, 5 серебряных монет, а Коэн дает ему его первенца. Ой, потом делают трапезу, и все веселятся, и все радуются, и кушают сахар, такие мешочки с сахаром и с чесноком дают всем. Это очень-очень веселый такой праздник, но это не просто так праздник, это заповедь. Это заповедь отдавать первенца Коэну. Вы знаете, почему первенца отдают Коэну? Что случилось с первенцами египтян?
Умерли.
А первенцы евреев не умерли. А и с тех пор все первенцы евреев, они принадлежат Ашему. Что, Михаил Йосиф?
Можно, я хочу сказать Баруху.
Ну, давай. Омейн. Первенцы с тех пор, все первенцы, они принадлежат Ашему. Ашема, его священнослужители, коины, они принимают первенцев и у них первенцев выкупают. Так вот, так получилось, что я родился в Советском Союзе. И мой папа ничего не знал. Ничего не знал ни про первенцев, ни про Ашема. Ни про Тору, ни про что.
Мой папа так же.
Твой папа теперь уже все знает, да?
Да.
Вот. А в то время, когда я был... В то время, когда мне было 30 дней, когда мне исполнился 1 месяц, папа не знал, он меня не выкупил. И потом, после, он тоже не выкупил. И я так и оставался невыкупленным первенцем. Вы знаете, Вы знаете, до скольки лет я оставался невыкупленным? До 22 лет никто меня не выкупил. И когда мне было уже 22 года, и я уже сам узнал про Шема и стал верующим, я спросил у Рава, что же мне теперь делать? Я первенец, а меня никто не выкупил. Он сказал, ты сам себя должен выкупить. Но меня не приносили коину на серебряном блюде, потому что я уже был слишком большой. Но пришел коин, и я сам выкупил себя у коина. Это называется пидьон бхор. Это называется не пидьон бен, когда выкупают маленького, а пидьон бхор, когда он вырос, никто его не выкупил, он выкупает сам себя. Поэтому я очень хорошо помню, как я был выкуплен, как я себя у коина выкупал. А большинство первенцев, они этого не помнят, потому что они еще были совсем-совсем маленькие. Так вот, это как раз эта заповедь упоминается в нашем псуке, который мы сейчас рассматриваем. И Раши говорит, великий мудрец Раши, толкователь Торы, он говорит, но ведь эта же заповедь, она уже была сказана в Хумаше Бамидбар. Почему эта заповедь повторяется снова? И он объясняет, потому что сейчас пойдет речь про первенцев твоего скота. И так же, как первенцы евреев, они выжили в Египте в то время, когда все первенцы египтян умерли, точно так же и первенцы бычки, и первенцы этих барашки, и первенцы козлики, они тоже все еврейские первенцы выжили, а все египетские умерли. И поэтому все первенцы принадлежат Ашему. Все первенцы принадлежат Ашему. И нам Тора говорит, так же, как ты выкупаешь своего первенца сына, точно так же ты должен поступить и с твоим быком, и с твоим мелким скотом, со всеми первенцами кошерных животных, которые у тебя рождаются. Но мы уже сказали, что первенцев сыновей... А? Коины есть, просто нету храма, где бы они могли работать, но коины есть. И в синагоге коины выходят, в Израиле всегда выходят коины, и они благословляют евреев в синагоге. В других странах, кроме Израиля, в Хуцларец, там коины выходят в синагоге благословлять евреев только 3 раза в год в праздники. А в Израиле каждый раз, когда читают Тору, обязательно в этот день выходят коины благословлять. Так что коины сегодня есть, никуда они не делись. Храма нету, чтобы они могли работать еще и в храме, а коины сами есть. Коин Гадоль нет, не назначен Коин Гадоль. А скажите, пожалуйста, а среди вас есть кто-нибудь, у кого папа Коин?
У меня нет, но у моего папы есть друг, который Коин.
О, у папы есть друг.
Зовут Давид Абрамович.
Ага. Ну вот, то есть коины у нас есть, коины никуда не делись.
И у нас даже в Газере есть один Коин.
Так
я
вот.
Слышу в воздухе, а выключаешь микрофон.
Так вот, мы уже сказали, что мальчиков-первенцев выкупают, когда им исполнится 1 месяц. А когда можно привести коину первенца бычка или первенца козлика? Тора нам говорит, 7 дней пусть он будет со своей мамой коровой или со своей мамой козой. Первые 7 дней его нельзя приносить ли курбан, делать его курбан. На 8-й день можешь дать его мне, сказал Ашем. На 8-й день приносят первенца из скота, из бычков, из барашков, из козликов. Их приносят на 8-й день. О, и Тора говорит,
курбан.
Что... А? И Тора говорит, что я не услышал. Что ты спрашиваешь?
Курбан.
Курбан, да, совершенно верно, курбан. их кошерных животных можно принести курбан, когда есть храм, когда нет храма, то этого сделать, конечно же, невозможно, и приходится ждать, пока построят храм. Ну, а если до этого времени этот первенец бычка, он умрет, то ничего не поделаешь. Да? Но нельзя на нем никакую работу ему давать, ни перевозить на нем ничего, ни впрягать его, ни впрягать его ни в телегу, ни в карету, ни в плуг, ни во что. Он должен жить сам по себе, за ним нужно ухаживать, но никакой работы этому первенцу не дают, потому что он еще не выкуплен у коины и не принесен в курбан. А первенец осла его выкупают, потому что он не кошерный, его в курбан принести невозможно, поэтому его можно выкупить. Первенца осла делают такое празднество, которое называется Пидьон Петер Хамор. Но о нем сказано в другом месте, не в этом псуке, который мы сейчас смотрим. А здесь Тора нам продолжает, она нам говорит, чтобы мы были святыми, святыми людьми для Ашема, чтобы мы вели себя в чистоте, и в праведности, и чтобы мы строго следовали всем законам Торы, и чтобы мы ели только кошерную пищу. И Тора нам говорит, мясо, которое растерзали в поле, его не ешьте. Если паслись в поле овечки, и пришел волк, задрал какую-нибудь овечку, но не сумел ее утащить, можно кушать еврею мясо этой овечки задранной? Нет, ни в коем случае. Тора говорит, что такое мясо не ешьте. Псу бросайте его, его можно отдать собаке. Или его можно продать не еврею. Не еврею ему можно есть такое мясо, а вы, говорит нам Тора, не можете есть в поле растерзанного. Вы знаете, за что собаки получили этот подарок, что все растерзанное им отдают? За что они получили такой подарок собаке? Кто-то помнит, я вам об этом говорил, когда мы говорили о выходе евреев из Египта, а? Они не гавкали на евреев, ни одна собака не загавкала на евреев, когда евреи выходили из Египта. За это Ашем повелел, что все, что растерзано, отдавайте собакам. Я вам рассказывал про одного злодея, который не кошерное это мясо растерзанное, он продавал евреям, он не говорил им, что это растерзанное мясо, и продавал его как будто кошерное. И в конце концов Ашем сделал так, что этого злодея самого съели собаки. Его самого съели собаки, и мудрец сказал, что это его постигла такая кара за то, что он не отдавал собакам растерзанное мясо, а продавал его евреям, не дай бог. О, это то, что нам Тора говорит про... А?
Получается, что он продал.
Да, получилось, что он самого себя вынужден был, свое собственное мясо было отдать собакам. О, какой ужас. Дальше Тора нам говорит: не внимай ложной молве, не слушай ложного слуха, ложной молвы. Если мы слышим, не дай Бог, если мы слышим, не дай Бог, что про кого-то говорят нехорошую вещь, говорят про него что-то плохое, что мы должны сделать? Точно, точно, как показывает лейзер. Не слушать и не верить в то плохое, что говорят про кого-то. Это злословие, его ни в коем случае нельзя слушать и нельзя ему верить, если нечаянно услышал. И еще из этого же самого псука учат, что если какой-то еврей, не дай Бог, совершил грех, и этот Этот его плохой поступок, этот его этот его грех, это его преступление видел только один свидетель, то этот один свидетель, он не может свидетельствовать против него в суде. Почему один свидетель не может? Потому что для того, чтобы судья принял свидетельство, должно быть сколько свидетелей? Два. А если пришел один, судья не может принять его слова. И если он пришел один и стал свидетельствовать, то он говорит просто злословие. Он говорит просто злословие. Зря он пришел в суд. А один свидетель, нечего ему делать в суде. То, что он там скажет, это будет являться просто злословием. И это будет являться нарушением Торы. О, поэтому такого свидетеля, который только один он был, и больше никто не видел этот дурной поступок, ему не разрешают свидетельствовать в суде, ему нельзя верить, его нельзя слушать. Только если было два кошерных свидетеля, тогда они могут в суде перед судьями принести свое свидетельство. О, и раз уже заговорили про судей, снова заговорили про суд и про судей, то Тора начинает нам рассказывать о тех законах, которые касаются судей и суда. И сказано, что нельзя оговаривать в суде невинного человека. Даже если кто-то его, ух, как он его не любит, ненавидит, не имеет он права говорить про него в суде то, чего на самом деле он не видел, то, чего он на самом деле не совершил. Даже если он уверен, но он этого не видел, он не может прийти и свидетельствовать в суде, потому что это неправда. Он этого не видел. Он не может свидетельствовать о том, чего он на самом деле не видел, чему он не был свидетелем. Это называется лжесвидетельство. Это неправда.
Тогда
он тоже не может этого свидетельствовать, потому что он только один. Он один, он не может об этом рассказать никому. Если он кому-то расскажет, это будет злословие. А если это неправда, то это лжесвидетельство. Даже если два злодея и скажут, я видел, как Рувен, нарушил шаббат. И второй скажет, да, я тоже видел, как Рувен нарушил шаббат. Судья у них спрашивает, где это вы видели, как он нарушил шаббат. Он их спрашивает не вместе, когда они, а он их спрашивает по одному. Он говорит, ты, пожалуйста, выйди, Кучкали, выйди за дверь, я сейчас хочу спросить сначала у Бучкали. Он спрашивает у Бучкали, когда этот Рувен нарушил шаббат, что он такое сделал? Бучкали говорит, он включил свет прямо в шаббат. Так, он говорит, Бучкали, ты сейчас выйди за дверь, а сейчас войдет Кучкали. Кучкали, что такое Рувен сделал, как он нарушил шаббат? Он выключил свет в шаббат. А, один говорит включил, а другой скорее говорит выключил. Судья у них спрашивает по очереди, он включил или выключил? Выключил или включил? Он видит, что они путаются, и они говорят правду или неправду?
Нет.
Нет, о-о-о, они лжесвидетели. Судья понял, что они лжесвидетели. Вы знаете, что им за это, за лжесвидетельство, им полагается наказание. За то, что они сказали неправду в суде, им полагается наказание. О, а судьям Ашем повелевает, что в суде, который решает, в Санедрине, который решает вопросы жизни и смерти.
Да.
В другом месте, не здесь, а в другом месте рассказывается, что им полагается такое наказание, какое они хотели сделать этому несчастному Рувену. Если ему полагается полагалось бы, если бы он, не дай бог, совершил такое наказание, если бы ему с такой грех, если бы ему полагалось штраф, то с них берут штраф. Если бы ему за это полагался какое-нибудь другое какое-то наказание, то, что они хотели сделать ему, эти лжесвидетели, то они пусть получат сами. Так говорит Тора в другом месте. Но мы сейчас пока что здесь. Здесь Тора...
Злодеи.
А?
Значит, что получат эти злодеи?
Что они хотели ему сделать, то они сами и получат. Угу. Справедливо? Угу. Тора говорит, что если в суде получилось так, что половина судей, они считают, что обвиняемый виноват, а вторая половина судей считает, что он не виноват, и все зависит только от одного судьи. Если он скажет виноват, то вместе со второй половиной, с первой половиной они будут большинство. Если он скажет не виноват, то большинство получит вторая половина. Так вот, судьи, Тора нам говорит, что если от одного судьи, от его решения, зависит жизнь еврея, то его голос, он принимается только в оправдание. Если он говорит, что это надо оправдать, получается, вторая половина, она большинство, тогда его оправдывают. Но если он говорит, что он виновен, и его надо казнить, если только один судья решает, дает этот перевес, говорит нам Тора, нельзя казнить этого обвиняемого. Только если хотя бы на два голоса больше среди судей будет в обвинении, только тогда его можно будет казнить. Один голос он не может привести к обвинению, но может привести к оправданию. Посмотрите, как Ашем заботится об евреях, даже о тех, кто возможно, очень даже возможно, что он действительно совершил преступление. Но если половина судей не верит в его виновность, и все зависит только от одного человека, то Ашем сказал, от одного судьи, то Ашем сказал, что для оправдания голос одного судьи он имеет силу, а для обвинения нет. А для обвинения нет. Еще тут сказано, что если судья видит, что все остальные судьи считают, что обвиняемый виноват, а он, этот судья, только он один, он думает, он считает, что обвиняемый не виноват. И он мог бы подумать, ну все равно все считают, что он виноват, давайте я скажу тоже, что он виноват. Говорит нам Тора, нет, судья должен говорить правду. Как он думает, так он должен говорить. Если даже он один единственный считает, что обвиняемый прав, а все остальные сказали, что обвиняемый виноват, то он должен сказать то, что он считает. Он должен встать и сказать, я считаю, что он прав. Хотя все равно потом решение будет принято за большинство, по большинству судей, но он должен сказать свое мнение, он должен сказать его честно. Что он считает, что этот обвиняемый, он прав. Еще мы учим, Тора нас учит, что в суде есть глава суда, есть судьи, которые его младше, есть их ученики, и каждый из них имеет право в суде высказать свое мнение. Вы знаете, с кого начинают спрашивать, кто первый высказывает свое мнение? Самый большой рав или самый маленький?
Самый маленький.
Совершенно верно. Начинают спрашивать самого маленького, потому что если самый большой скажет свое слово, то потом уже никто не имеет права против него говорить. Поэтому начинают спрашивать самого маленького. Потому что если он скажет, а те, кто старше него, они не согласны, то они могут ему противоречить, могут сказать против его слов. А если уже сказал самый большой, то против его слов никто сказать не смеет. Это неуважение к судье. Поэтому в суде обязательно начинают опрашивать самого младшего, а не самого старшего. И говорит нам Тора, если ты видишь бедняка, бедняк пришел судиться с богачом, он говорит, что он прав, а богач говорит, что он прав. Судья мог бы подумать, ой, ну, богач, у него есть всего много, и от него не убудет, если я скажу, что бедняк прав, ой, бедненький, он пусть будет считаться, что он прав, даже если он не прав, да? Я скажу, что бедняк прав, говорит нам Тора, нет, в суде только правда, сказала нам Тора, не угождай бедняку, даже если он бедняк, ты не можешь сказать, что он прав только потому, что он бедняк. Если он не прав, то нужно сказать, что он не прав. Если он прав, нужно сказать, что он прав. Только правда. Нам говорит Тора, не угождай бедняку. Если ты хочешь ему помочь, после суда ты можешь дать ему подарок. Можешь дать ему суду в долг. Можешь дать ему все, что ты хочешь, можешь дать ему. Но в суде судья обязан судить по правде. Если он виноват, он должен сказать, что он виноват. Даже если ему жалко его, он бедняк, он бедненький, он несчастненький, в суде он его должен судить по правде, а потом он может ему дать от себя подарок, помощь, все, что он захочет.